Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиции на Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки» и стихи из радиоантологии современной русской поэзии, вышедшие в эфир в минувшем году. Начнем с «Барселоны». Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» испанский словист, профессор Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте.
Начнем, скажем, с разных праздников, которые мы празднуем в нашей кафедре. Когда мы собираемся, кафедра... С первых времен я, когда был зав кафедры, поставил гимн такой. Это «На сопках Манчжурии». И когда начинается, ну, просто там звучит, там, кончается собрание, каждый привозит кто огурцы, кто квашеную капусту, кто водку, кто чего-либо, омлет, и мы там обедаем, да, собираемся, уже кончилось собрание, там решили разные наши проблемы, и звучит «На сопках Манчжурии». Пьеса, которая вообще мне больше всего нравится, мы говорили о каталонской культуре, и которая, мне кажется, что имеет все элементы, скажем, и эпические, и лирические, и вдохновительные, да, потому что когда, особенно человек, как я, который у него и русское, скажем, корни, и корни басков, потому что родители страны басков, и каталонское тоже присутствие. Когда я слушаю какую-то пьесу, я думаю, принадлежу я к этой пьесе или нет. И одна, которую я считаю, что как-то меня превратила в каталонца, это такое «Путешествие в Итака». «Путешествие в Итака» — это стихи, сейчас не помню, греческого поэта, которые Льюис Ляк, каталонский писатель, «Вьяча Аитака» называется, очень знаменитого греческого поэта. Музыку создал Льюис Ляк, перевод был поэта из Майорка, и они создали эту пьесу, которая как-то превратилась в некий, ну скажем, гимн. Наше путешествие в Итака – это путешествие к свободе, к светлому будущему. Я чувствую эту песню. Есть и чисто лирические, есть чисто эпические, есть чисто такие геройские. А там эта идея. Страна или люди идут к некому возрождающему солнцу. И этот путь сложный, этот путь трудный, но этот путь, который нас ведет к возможной свободе. Может быть, даже стихи Пастернака в некотором моменте, да, как «Гефсиманский сад» или «Уильям Блейк Иерусалим» или у Бродского разные стихи в литовском «Дивертисменте», как в этой «Вьяча Итака» или «Вьяча Итака» по-каталонски «Путешествие в Итаку».
Els haureu guanyat, tingueu ben present, no aturar-vos. Tingueu ben present, no aturar-vos.
Я помню, когда вот мы приехали в Испанию, и мой отец слушал радио «Москву». И там были разные песни. «Вставай, страна народная» и так далее. Да, но я помню очень, когда он, мой отец и моя семья очень так задушевно слушали «18 лет». Такая была певица, которую звали Людмила Зыкина. И она пела эти 18 лет с каким-то таким тенором, так она, это 18 лет. И это все как-то возвращало моих родителей и с ними на этом путешествии в Итаку, в советскую Итаку, и меня тоже возвращало.
Oh!
как только я приехал в Испанию, я начал учить испанский язык. Мои родители со мной всегда говорили по-русски, да? И я начал видеть афиши и слушать по радио разные песни. Я их не понимал. И после 20-40 лет я понимаю содержание таких песен, как «Ай, кампанера». Кампанера – это женщина, которая звонит по колоколам. И эта песня мы слушали в Сан-Себастьяне в конце 50-х годов. Я ее, не знаю почему, постоянно помню. Люди этого не хотят. Ты всегда будешь вестник Бога. Звон колокола – это будет вестник Бога. Это очень старая песня.
Dile que pare esa noria, que va rodando, pregonando lo que quiere. Que por saber a tu historia, le están buscando como y cuánto me prefiere.
Мои дети в детстве или в юности, когда еще они жили с нами, они ходили на разные концерты. Но в последнее время они как-то тоже придерживаются этому, мне кажется, некому провинциализму. Представляете, интерес свои собственные певцы, да, свои собственные группы. Есть разные группы Манель, есть разные группы Алзамикс Далазарс, есть разные группы каталонские, которые меня абсолютно не интересуют, но им очень нравится. Особенно, потому что они простые. И они воспроизводят очень старую привычку, которая исчезла из Испании. Это что люди поют песни своих певцов, воспроизводят это с гитары или без гитары. Ну, например, Боб Дилан для них ничего не представляет. Когда вы дали Нобелевскую премию Боб Дилану, ну, там что-то там мямлет непонятно, да? Хотя для нас, особенно для меня, ну, для моей жены, для нашего возраста, это, не знаю, если достойно Нобелевской премии, но, по крайней мере, это музыка нашего поколения. Есть такая песня, которая в свадьбе моего младшего сына и постоянно звучит, это «La bicicleta», которая поет певица тоже из Колумбии, как моя жена, и очень легко танцуется. «Велосипед» называется. Ритмическая музыка с танцами, колумбийская особенно, но латиноамериканская, кубинская музыка имеет большое влияние на каталонскую культуру. Я сейчас вспомнил, например, есть прекрасная песня, которую поет Пабло Миланес. Но мне больше всего нравится это Sweet Home Alabama, когда я засыпаю 4-6 часам, когда я уже не могу больше ни работать, ни переводить, ставлю наушники и ставлю себя, не знаю, Нель Янг или какой-нибудь другой певец американский, который меня долбит по ушам и как-то не вдохновляет, но, по крайней мере, заставляет меня продолжать работать. Да? Хотя это и перевод Бабеля или Шаламова или Чехова, все равно. Главное, что он меня разбудил. Sweet Home Alabama.
Испанский словист, профессор Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте. стихи московского поэта Андрея Родионова.
В Петербурге, в маленькой кафешке, сколько мы не виделись с тех пор, встретился я с другом, и без спешки начался негромкий разговор. Говорили о былом, о думах, за окном сгущался Невский мрак. Вдруг сказал он: «Я вот тут подумал, Сталин не такой уж был мудак. Были ведь враги, они же были. Были тут вредители везде. Их не так уж много посадили, слишком уж раздуты цифры те. Тишина, стаканов перезвончик, капля водки, чистый бриллиант. Сашка, Сашка, ты же электронщик. Сашка, Сашка, ты же музыкант. Лепетал я глупо и ненужно. Он сидел напротив, духом чист, в кабаке, похожем на психушку. Старый электронщик, сталинист. Долг путь домой у сталиниста. На метро, потом маршруткой 2 часа. По дороге сон ему приснился, светлая такая полоса. По тайге глухой гуляет эхо, нацепивши желтые очки. Там, перед толпою бритых зэков, он миксует разные звучки. Страшный ритм, веселый, электронный, где полярной ночи темнота, да торчат ручонки из сугробов, и глазенки смотрят из-под льда. За комнатой моей окном есть тополь. Тополь неподвижен. Конечно, дальше снова дом, но я так далеко не вижу. Под тополем скамейка есть, и днем сидеть на ней приходит мой сухаревский человек, безумный долговязый хронник. С утра он в чебуречной пьет, потом в толпе ворон и кошек он слово «Крым» в тиши орет и каркает, как старый коршун. Безумец бедный, речь твою, мне кажется, я понимаю, язык звериный узнаю и понимающе киваю. Ты воешь, воешь, а потом идешь походкою беспечной за милостыней и рублем обратно к старой чебуречной. Но есть окно другое. В нем мерцает в голубом эфире желеподобным киселем безумец из иного мира. Он, Крым, кричит назло врагам. Но отдыхать на всякий случай он едет в город Амстердам, не в Сухаревский наш гадючник. Средь праздных геев и торчков он, чтя размах национальный, как Петр, расслабиться готов в чужой стране бисексуальной. Когда-нибудь И я сопьюсь, и слово «Крым» орать я буду, Москвы бессмысленную гнусь. Я, как они, тогда забуду 8 марта, площадь, смог, непобедимое похмелье, и этот черненький снежок, словно в последний день Помпеи, здесь из земли торчат кусты, собравшиеся распуститься. Здесь носят женщины цветы, и расцветают злые лица.
Андрея Родионова. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске «Поверх барьеров» самые яркие музыкальные фрагменты и стихи, звучавшие в уходящем году. Московский журналист, издатель, радиоведущий Сергей Пархоменко.
Я очень люблю то, что называется «джаз-мануш». Это очень своеобразный такой кусок джаза. Это французские цыгане. Есть несколько маленьких городков и деревень. Удивительным образом, ну, как-то мы всегда считаем, что цыгане – это что-то такое южное, там где-то в степях, ничего подобного. Эти живут, наоборот, на севере Франции, на границе с Бельгией. Есть вот традиционное место проживания там нескольких таких оседлых цыганских кланов. И они придумали изумительную совершенно музыку. И самый главный человек – это Джанго Рейнхард, великий гитарист 50-х годов с трагической судьбой. Он там в какой-то момент пострадал при пожаре. У него из 5 пальцев на левой руке осталось 2. И он с этими 2 пальцами на левой руке, тем не менее, остался гитарным виртуозом и совершенно потрясающе играл до самой своей смерти. Вот его наследники, это, так сказать, этот джаз-мануш, их очень много, они замечательно играют, у них есть много оркестров. Была одна композиция, которая мне очень нравилась, она относится к стандартам этих манушей, самый знаменитый называется «Минорный свинг», второй по популярности называется «Очи черные», и это «Очи черные», правда, довольно сильно переделанный, но, тем не менее, вполне узнаваемый. А там, я не знаю, 5-й или 6-й по популярности, вот этот стандарт, который называется «Songe d'automne» – «Сон осенью». Очень красивая мелодия, такой вальс, печальный, минорный, глубокий, немножко сумрачный. И я много-много-много раз это слышал, пока, наконец, в какой-то момент в голове моей не соединилось это со строчкой «Старинный вальс, осенний сон» играет гармонист. И я стал выяснять, и это оно и есть. И действительно то, что мы знаем, мы, говорящие по-русски и слушающие русские романсы и советские песни, знаем только по этой фразе, проговаривая ее абсолютно автоматически и не отдавая себе отчета, что «Старинный вальс, осенний сон» – это не метафора, это не образ. «Старинный вальс, дефис, осенний сон» – это совершенно конкретная музыка. Она существует в мировой истории. Действительно, есть знаменитый вальс «Осенний сон», который мог играть этот гармонист. И этот вальс, один из стандартов этих манушей, написал ее американский композитор по имени Арчибальд Джойс, человек, который умер совсем недавно, дожил до каких-то невероятных лет. А написал ее в самом начале века, в 1908 году. И по легенде, это та самая музыка, которую играл знаменитый оркестр «Титаника». Было проделано целое специальное расследование людям, выжившим после катастрофы «Титаника». Они все говорили о том, что был оркестр, который играл какую-то музыку. Никто из них не смог назвать эту музыку. Из оркестра никто не выжил. И им играли разные отрывки. Есть 2 мелодии, похожие друг на друга, на которые они указывают и говорят, что вот кажется вот это. И одна из них, наиболее часто показываемая, это вот вальс этого Арчибальда Джойса под названием «Осенний сон». Он же тот самый, который играл гармонистом. Есть кино, которое я очень люблю. может быть, один из самых любимых моих фильмов. Это единственный фильм Шпаликова 1962 года. Называется «Долгая счастливая жизнь». Классика советского теперь уже кинематографа. Конечно, как все фильмы этой группы, там, не знаю, мне 20 лет, советского неореализма начала 60-х годов, этот фильм очень долго как-то оставался почти забытым, его почти нигде не показывали, почти никто его не видел. Изумительное совершенно кино с молодым Лавровым и с Инной Гулая, которая сыграла такую трагическую роль в судьбе Шпаликова, по сценарию Шпаликова, и Шпаликов же сам его и снял. И он начинается изумительной совершенно сценой, которая тоже теперь такая абсолютно классика вот этого вот советского неореализма, абсолютно такая загадочная и полная всяких смыслов. Сцена заключается в том, что группа молодых людей, про этот фильм же совершенно непонятно, где это происходит. Происходит в каком-то далеком сибирском городе, типа «Комсомольская стройка», и группа молодых людей идет по лесу, при этом так как-то одеты по-воскресному, и они садятся в автобус, и дальше они едут в автобусе в некий другой, побольше город, где их ждет театр. И там тоже очень важная для этого фильма и вообще совершенно замечательная сцена, как они смотрят «Вишневый сад» в классическом мхатовском исполнении. Совершенно непонятно, откуда МХАТ там взялся в этом сибирском городе. Но вот приехал, и в этом городском клубе играют им «Вишневый сад». А фильм начинается с того, что они едут в этом автобусе. Они едут довольно долго. Такой ранний начинающийся вечер, закат, только что прошел дождь, мокрая дорога. Они едут в этом автобусе, смотрят в окна, и за окнами разворачивается жизнь. Самое разное. Какие-то мужики едут в мотоциклах с колясками с охотой, явно, потому что в колясках сидят собаки, а за спинами у мужиков ружья. Какая-то девушка танцует, стоя на высоченном стоге сена. И рядом с ней, значит, в этом сене лежит молодой человек, и даже непонятно, под что она танцует, у них там есть какая-то музыка. А какие-то люди разожгли огромный костер до неба, и вокруг этого костра непонятно что. То ли они на нем жарят что-то, то ли они вокруг него водят какие-то хороводы, вот этот костер. А вот какая-то стройка, а вот везут каких-то солдат в машине. В общем, рядом происходит какая-то жизнь. Там нет слов в этой сцене. Она продолжается долго, может быть, минут 5. Это очень длинный-длинный такой проезд. И вдруг один из молодых людей, который едет в этом автобусе, начинает наигрывать на гитаре что-то. И это что-то, с одной стороны, какая-то очень простенькая такая вещь, с другой стороны, ужасно знакомая, а с третьей стороны, какая-то очень странная в этой атмосфере, потому что какая-то чужая, посторонняя, но в то же время охватывающая собой и эту девушку на стоге, и этих людей вокруг костра, и мужиков на мотоциклах с собаками, и солдат печальных, которых везут в грузовике, и вот всю вот эту вот жизнь вокруг. Я очень много раз смотрел этот фильм. И отдельно еще очень много раз смотрел эту сцену, которая мне ужасно нравится. И много-много раз слышал эту мелодию, которую он играет. Ее нет в титрах. И понять, что это, было невозможно, пока однажды, совершенно случайно, я не понял, что это классический английский фокстрот под названием «Too many tears» – «Слишком много слез», который, конечно, в такой очень простой гитарной переработке, как будто бы этот молодой человек где-то слышал, не очень запомнил и примерно по памяти подобрал. Я как-то все пытался понять, почему такой странный выбор. Фокстрот английский, такой тоже какой-то печальный. А потом мне показалось, что называется, что автор хотел сказать своим произведением. Он хотел сказать, что всюду жизнь. Что где-то фокстрот, где-то люди в Лондоне танцуют под это, пьют какие-то коктейли. А здесь вот другая жизнь. И это все одна жизнь. Все, что происходит на Земле, все, что происходит с людьми, где бы это с ними ни происходило, какие бы времена это с ними ни происходило, это все одна жизнь, это все одна история, объединенная какой-то одной природой и погруженная в какую-то одну среду. И вот даже музыка бесконечно далекая, бесконечно чужая, вдруг может однажды, будучи подобранной, однажды услышанной и сыгранной на трех аккордах, что называется, на гитаре, может соединить это все в одно. Этих солдат, этих мужиков на мотоциклах, эту девушку в стогу, этих людей вокруг костра, этих людей, которые едут навстречу с вишневым садом через какую-то тайгу, через какой-то огромный лес в этом автобусе. И все это вместе, все соединено во все времена, во всех местах.
О своих любимых пластинках рассказывал московский журналист, издатель, радиоведущий Сергей Пархоменко. Стихотворение харьковской поэтессы Ирины Евсы.
«Это война, война, — говорит она, — он ей. Беда, что крышу не подлатали. Если убьют, ну как я тогда одна, с тремя голодными ртами? Это война. Он слизывает слезу с ее щеки. Да все это бабьи страхи. Я тебе шубу, веришь мне, привезу. Круче, чем у Натахи. Влипла в него всем телом. И, обхватив, намертво прикрывает с тыла грузный подсолнух, черный, как негатив. Утреннего светила медленно поворачивает башку, шеи хрустя над ними. Он говорит ей: к первому жди снежку, не пустым приду. Пацанов поднимем, цацок всяких куплю тебе, до хрена. Вон гудят уже, отопри ворота. В куртку вцепилась. Это война, война, это работа».
Стихотворение Ирины Евсы. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров».
Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние?
Одесский художник Александр Ройтбурт.
Это было в Одессе, да, и первые мои музыкальные впечатления, наверное, надо отнести к самому детству, к началу 60-х годов. Были песни, которые мне пела мама, чтобы я уснул. Были песни, которые пел папа. Папа пел мне, как правило, песни гражданской войны, иногда переделанные, эти по военной дороге шел петух кривоногий, а за ним 18 цыплят. Или какой-то скабрезный армейский фольклор. А мама, как все советские женщины того времени, была влюблена в Марка Бернеса. Марк Бернес – это был такой, вот если Кобзон – это в плохом смысле слова Фрэнк Синатра, но Марк Бернес был в хорошем смысле слова Фрэнк Синатра. Икона стиля, мягкая шляпа, длинный макинтош, мачо такой, неторопливый, немного, ну, фактически это рэп, да, то, что он это не пение, это рэп, а вот, ну, вот это хрипотца, вальяжность. А потом как-то вот в сердцах советских женщин его вытеснил и занял его место Муслим Магомаев. И я помню, что по всему Советскому Союзу женщины обязательно в воскресенье включали передачу «Музыкальный киоск» ради одного. Потому что надо было в понедельник прийти на работу и обсудить с подругами главную новость недели. Какая вчера на Муслиме была брошка. Такой вот новостной ряд его брошек для меня неотделим от музыки моего детства.
Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.
Песни застоя.
Советские песни застоя. Тогда уже время расцвета Кобзона и Лещенко, время начала какого-то жуткого официоза, иногда заигрывающего с молодежью о том, что Ленин такой молодой. Я помню день, когда эта эпоха сломалась. Ну, не то чтобы окончательно, не то чтобы рухнула, но сломалась. Это был день смерти Брежнева. У нас в этот день был рисунок, да, мы рисовали, и у нас был преподаватель армянин Валерий Арутюнович Гигамян, очень педантичный, который запрещал кому-то открывать дверь во время занятий, что бы ни случилось. И вдруг в дверь начали очень настойчиво ломиться, так настойчиво, что он даже сам удивился и говорит: «Откройте дверь, посмотрите, кто этот наглец». Мы открыли дверь, вошла заместитель декана Нелли Викторовна Мушанецкая и сказала: «Товарищи, прошу встать. Умер Леонид Ильич Брежнев». Мы в это время рисовали обнаженную натуру. Позировала нам такая натурщица Алла Рувимовна, которая недавно освободилась из мест лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику милиции при исполнении служебных обязанностей. Это была такая дородная еврейская женщина, типа Любки Казак, с огромной бородавкой на носу, хорошо за 60, похожая на такую помятую газету, физически очень крепкая, с таким громовым басом. Она работала у нас натурщицей не потому, что ей очень нужны были деньги, потому что она содержала публичный дом, который обслуживал студентов из братских развивающихся стран, идущих по некапиталистическому пути развития, в основном африканских, потому что там была Танзания у нее, там как бы вот Азии, Латинской Америки было меньше. Она была окружена флером своей биографии. И в тот момент, когда Нелли Викторовна сказала всем встать, обнаженная Алла Рувимовна тоже встала. И, запрокинув руки за голову, начала по бабье причитать, причем по-одесски. Да, это было звучало так: «Ой, мать моя женщина! Ой, что же это с нами всеми будет? Ой, мы сейчас все по миру пойдем!» После чего Гигамян стукнул кулаком по столу и сказал: «Хватит!» Он сказал: «Садитесь». Да, он в последнее время что-то неважно выглядел. Продолжаем работать. Алла Рувимовна уняла крик, села опять в позу задумчивой дамы, похожей на роденовского мыслителя. И уже через 15 минут, когда прозвучал звонок, мы вышли на перерыв, она подошла к вахтерше Куприяновне, накинув грязный, засаленный такой байковый халат, подошла к вахтерше Куприяновне и сказала: «Ну, Куприяновна, и слава Богу, теперь хоть, может, масло появится в магазинах, мясо появится, колбаса будет». И они закурили по беломору.
Малая земля, кровавая заря, яростный десант, сердец летает твердь. Малая земля, геройская земля, братство презиравших смерть.
Это было в период моих страстных ухаживаний за Анной. Я как-то ей подарил цветы, и она сказала, что ее больше бы обрадовала колбаса. Через какое-то время я приехал из Киева, чтобы увидеться с Аней в Одессе. Пошел на базар. Я купил колбасу нескольких сортов. Куриную домашнюю, свиную, кровяную, баранью, конскую какую-то, зельца кусок. Ну, короче, все сорта колбасы, которые там продавались, я купил по одному кусочку. Потом я пошел на цветочный ряд, и мне их нанизали на обрезки стебельков роз с шипами. А это все было с укропом каким-то. Из этого был сделан огромный букет, который с трудом поместился на заднее сиденье машины, когда я ехал. Водитель не понимал, что так пахнет. Я подъехал к Аниному дому и пригласил ее в ближайший ресторан. Я зашел в этот ресторан с букетом. Мне сразу предложили вазу. Я сказал, что лучше положите в холодильник. Минут через 20 Аня накрасилась и вышла. Ей вынесли этот букет. Вот этот был колбасный букет, вроде бы был съеден. В то время вот нашей огромной, бурной, страстной, роковой любви я выяснил, что Аня друг, товарищ и собутыльник. Мы с ней часто пели песни. С наибольшей страстью мы, наверное, пели вот «Окуджаву». В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Но, наверное, на первом месте в этом хит-параде городской романс «Они стояли на корабле у борта». И тут у меня случайно в кустах оказался, к сожалению, не рояль, но, к счастью, Аня. И мы постараемся воспроизвести, будучи людьми, в принципе, не достигшими той стадии опьянения, в которой мы обычно это пели, постараемся воспроизвести эту удивительную мелодию.
Они стояли на корабле у борта, он перед ней стоял с протянутой рукой, на ней роскошный шелк, на нем бушлат потертый, но взгляд горел его любовью и мольбой.
Одесский художник Александр Ройтбурт в рубрике «Мои любимые пластинки». Ему подпевала жена Анна Макулкина.
Но на слова влюбленного матроса с презрением леди бросила свой взор душа, взметнулась в нем, как крылья альбатроса, и бросил леди он бушующий простор, а море черное ревело и стонало, на скалы грозные взлетал завалом вал, как будто море чьей-то жертвы ожидало, стальной гигант кренился и стонал.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске «Поверх барьеров» самые яркие музыкальные фрагменты и стихи, звучавшие в эфире в 2017 году. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Германа Лукомникова.
Дорогие инопланетяне, где же вы? Прилетайте поскорее, заберите меня отсюда, с этой идиотской планеты. Мне здесь все чертовски надоело, я вообще тут ничего не понимаю. Миленькие инопланетяне, может, с виду вы козелики какие? Ничего, я привыкну постепенно. Только вы меня заберите. Все равно меня бабы не любят, а мужики земные лютые звери. Тут такое происходит, солнце всходит и заходит. Снизу твердь и сверху твердь, всюду жизнь и всюду смерть. Та-та-та-та-та-та! Мир спасает красота. Человек нежней цветочка, так легко его убить, может нам любой дракончик руки-ноги откусить. Мы закусаем вас до крови, до кости. Добро пожаловать в театр жестокости. Согласно всем драконовским законам, дракона победив, я становлюсь драконом. Пошел, купил себе сметанки, а где-то грохотали танки. Сижу я в большом театре, наблюдаю «Лебединое озеро» балет. Соседка справа щелкает на калькуляторе, сосед слева перезаряжает пистолет. Много расплодилось всякого сброду. Кто-то вон на дереве повесился и висит. Портит воздух, портит вид, портит аппетит. А я ведь так люблю природу. Пол жизни по лжи, пол жизни не по лжи. Потом опять пол жизни по лжи. В том, что мы объелись крема, виновата вся система. Милые, добрые, жалкие мы, славно пируем во время чумы.
Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете. А вот мы не судим, да не судимы будем.
Пусть вокруг моча да говна, зато жизнь у нас духовна. Спасибо за контрольный выстрел. Он все существенно убыстрил. В прекрасном и яростном мире я делаю харакири. Всплыло со дна 100 тонн говна. А вот теперь еще одна. Отрубленную голову подняли над плахой, а она улыбается и шлет всех на.
Московского поэта Германа Лукомникова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Петербургский сатирик, актер, телережиссер Андрей Максимков.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Короче, плана не было, как нету и теперь. А Питер царя десницею был сразу рожден столицею, с окошком за границею осталось сделать дверь.
С пластинками отношения довольно близкие, несмотря на то, что родился я на переходе от пластинок к катушечным магнитофонам. Тем не менее, пластинок в доме было много, поскольку родители музыканты, поэтому было много классической музыки. Но самое главное, что было очень много, в том числе детских пластинок. И вот Николай Николаевич Литвинов с его сказками и его замечательная компания вместе с Лившицем и Левенбуком, а именно «Радионяня», так талантливо. Поэтому вот эти пластинки во многом, безусловно, повлияли и на меня. Хотя, конечно, с годами сами пластинки, они иногда меняются вообще отношение к этому. Да? Вот, например, в детстве я очень любил пластинку по гениальной музыке Геннадия Гладкова, я имею в виду сказку «Голубой щенок», где пела Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Андрей Александрович Миронов, Александр Градский. Да? Но кто же мог тогда, 40 лет назад, думать о том, что песенка «Голубой-голубой, не хочу играть с тобой» приобретет вот то звучание, которое оно сейчас приобретает в связи с трактовкой этого понятия в обществе. Вот. А тогда мы, конечно, об этом не задумывались, мы просто наслаждались этой замечательной музыкой.
Голубчик.
Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Не припало, что тебе. пор голубых собак. Ты позоришь целый двор.
Ты бесспорный брак.
Голубое ухо, голубое брюхо,
голубой чубчик.
Как дела, голубчик?
Голубой, голубой, не хотим играть с тобой.
Еще о пластинках должен обязательно сказать. В году 75-м в Архангельск приехал друг моего папы, выдающийся советский музыкант Григорий Клеймец, вот такой фантастический пианист в Ленинграде, который, войдя в дом, спросил: «Вы уже слышали «По волне моей памяти»?» Мы говорим: «А что это?» Он говорит: «Как, вы не слышали? Это пластинка, которая вот только что Тухманов записал пластинку. Поверьте, она перевернет сознание всей страны», — сказал он. Тут же я побежал, взял деньги у папы, побежал в универмаг. И, слава богу, пластинка уже была в продаже. Я взял и действительно понял, что да, эта пластинка когда-то перевернула сознание всей страны. Потому что то, что тогда Тухманов по этим великим стихам сделал такую невероятную совершенно музыкальную историю, это стало, ну, я думаю, что в истории Советского Союза более значимой пластинки, перевернувшей сознание, не было никогда.
Кожа тоненькие, как лучки. Узел волос и шелка, складки платья легки. Мулатка просто прохожая, как мы теперь далеки. Подумал я вслед, тропиночка, ветер на бед ревет. Сахарная тростиночка, кто тебя бездну столкнет? Чей серп на тебя нацелится, срежет роста.
Очень приятно иногда писать стихи на великую музыку. Из последних работ знаменитая песенка «О Москве», которую все знают в исполнении Сергея Никитина. Написана она была к случаю, к юбилею Московского дома актера, на котором я оказался единственным приглашенным гостем. И гостем, надо же так случиться, из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Поэтому сам Бог велел, что называется, написать песню, посвященную давним взаимоотношениям Москвы и Ленинграда. А это, как все знают, довольно сложные отношения. Даже среди профессионалов и артистов.
Твердят, что Питер с молода музей дождя и холода. Там вечная депрессия, чахотки бледный вид. Оттуда путем Радищева, убогого да нищего, с диагнозом поприщена, Москва к себе манит. Валентина, Дима, Вова загостились, право слова. Вы ж птенцы гнезда Петрова, может, к озеру уже? Нам Москва за вас пеняет, плиты плиткой заменяет, а к брусчатке прибивает то, что славил в Фаберже. Но в доме, что на Горького, и на Арбате сколько-то играли мы, капустники, и было нам тепло, и вместе шли осиянные, талантливые и пьяные, на Ленинградский к поезду, чтоб в царское село. Александр Сергеевич Пушкин, вы второй, а Петр первый из московских петербуржцев, петербургских москвичей. Вы, Володин, а Куджава, эх, была б у нас держава, а не две столицы только, не делили бы кто чей. На Москве реке татары, заложили город старый, а спустя столетия немцы город новый на Неве. Но Сапсан, связав столицы, между ними стер границы. Друг от друга не укрыться Петербургу и Москве. Так что хватит делать лица Петербургу и Москве.
Или вот история, которая случилась в минувший Новый год, когда к нам отмечать новогодний праздник приехала наша подруга, директор театра Антона Чехова московского. Ира собралась к нам встречать Новый год, а у Иры, директора театра, собака. И она зачем-то случайно буквально позвонила на железную дорогу и спросила, для того, чтобы перевезти собаку из Москвы в Санкт-Петербург на поезде Сапсан, нужно ли брать переноску для собаки, при том, что я собаке купила билет отдельный на соседнее кресло. Ей сказали, а справка есть у вас на собаку? А она говорит, в каком смысле? Ну, вам надо прививки там сдать на какие-то эти самые... глисты. Она говорит, как? Когда? Говорит, делается 3 дня. Она говорит, у меня отъезд через 2 дня, ничем не можем помочь. Ира поняла, что она не поспевает к нам в Санкт-Петербург, но тут ее приятель сказал, ты знаешь, а я помню, где мы сегодня с утра с собачкой гуляли. Дальше они идут с Ирой на пустырь, ищут собачьи какашки, несут их в лабораторию, успевают сдать анализ и выезжают в Санкт-Петербург. Короче, она успевает к нам приехать на Новый год с этой удивительной справкой, которую, в принципе, можно под стекло вешать на стенку, потому что она просто с сургучными печатями, она выдавлена вот это, да, что собаке можно из Москвы доехать до Санкт-Петербурга. Короче, мы счастливо встречаем Новый год, и в новогоднюю ночь я по следам вот этой вот истории про театр, про собачку, про Сапсан пою Ире песню, посвященную москвичам в Санкт-Петербурге, встречающим Новый год.
Затихает Москва, если в Питер уехать, на Сапсане что взял и Сапса за проезд. Без артистов своих в этот раз, но на тех хоть справку брать ни к чему на отъезд. Впрочем, надо порой, извините, какашки, за артистами тоже ходить, собирать, целый год с ними жить, оформляя бумажки. Часто хочется просто сбежать. Ну так сбегайте, москвичи, поскорее, ног не жалея. В Питере тише и теплее, и хотя он тоже не эмпирея, от мавзолея лучше жить вдали. Новогодняя ночь среди русских традиций здесь у нас родилась по приказу Петра. Ну, представим на миг, мы остались в столице, и 12 отмерить пора. Не куранты звенят и секунды считают, а часов Петропавловки слышится звон. И из крепости нас президент поздравляет. Путин в крепости — сказочный сон. Да-да, сбегайте, москвичи, поскорее.
Петербургский сатирик, актер, телережиссер Андрей Максимков. В этом выпуске «Поверх барьеров» звучали самые яркие музыкальные фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки» и стихи из радиоантологии современной русской поэзии, вышедшие в эфир в 2017 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. С Новым годом, дамы и господа!
Дорогие москвичи, приезжайте, с нами встречайте и встречайте нас!
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».